Глава 12. Предатель. Грохотал гром. Теперь уже совсем близко. Налетал ветер, тревожа липы. Я снова оказалась в чужом дворе, и тетушка, спрашивавшая о моем самочувствии, не успела еще отойти. Надо ли говорить, что она уставилась на меня, как на беглую игуану? Дважды на ее глазах я уходила в другой мир и возвращалась. Со стороны это выглядело, наверное, как припадок странной болезни. К тому же начиналась редкостная, немыслимая по силе гроза.
«Эля!» — звала соседку тетушка у подъезда. Обе собачки жались к ее ногам. «Идем! Кузя боится! Мне еще окна закрыть!»
Я заставила себя улыбнуться. «Все в порядке, я здорова. Я иду домой». Рухнул дождь.
Как будто кто-то зло швырнул на землю пригоршню мокрых горошин.
Шарики запрыгали в пыли, разбиваясь, разливаясь кляксами.
«У тебя есть зонтик?» — спросила тетушка все еще потрясенно.
«Как будто от такой грозы можно прикрыться зонтиком».
«Есть!» В руках у меня был только посох. Не знаю, что подумала эта женщина, но дождь уже молотил вовсю. Соседка звала... Собачки подвывали, и она, в последний раз глянув на меня, поспешила к подъезду, соседнему с подъездом алхимика. Я попятилась в кусты у гаражей. Дождь молотил по жестяной крыше, а козырек был такой маленький, что укрыться под ним мог только лист фанеры. Некромант уже успел промокнуть, его белые волосы слиплись.
«Куда теперь?»
Вода текла мне за шиворот. Во дворе не осталось ни единого человека. По всему дому закрывались окна. Кто-то срывал с веревок вывешенное на балконе белье. Где-то звонко хлопнула рама и посыпались осколки стекла. Гром грохотал, почти не переставая. Молнии казались белыми венами черных туч. «В подъезд!» — крикнула я. «В подъезд! Куда же еще?» Разбрызгивая лужи, мы побежали через двор. Прямо перед нами кодовый замок открыл какой-то парень. Покосился без интереса и побежал по лестнице на второй этаж, на ходу отряхивая совершенно мокрый зонтик. Дверь подъезда захлопнулась. Мы оказались в полумраке. Ветер выл в оконных щелях на лестничных площадках.
«Хорошо отдохнули», — пробормотал Максимилиан.
У меня болели ноги и руки. Все тело ломило после работы со швеей. Привалившись спиной к стене, я сползла вниз и очутилась сидящей на корточках.
«Ленка!» —
сказал некромант, усевшись рядом.
«А ведь ты мне не веришь».
«Верю», — промямлила я. Очень хотелось пить. Хотелось лечь, вытянуться и закрыть глаза.
«Тогда почему ты спрятала швею, чтобы я ее не видел? Еще, наверное, и заклинание поставила. Стеречь».
Он был прав. Перед тем, как переметнуться в свой мир, я спрятала меч в стенной нише, самой заброшенной и темной, которую смогла в попыхах отыскать. Мне хотелось отдать меч на сохранение Лансу, но на путь до реки уже не было ни времени, ни сил. «Я ничего от тебя не прятала», — сказала я твердо. «Просто... зачем тебе этот меч? Некромант не может им владеть, ты же знаешь».
«Некромант», —
произнес Максимилиан, будто пробуя слово на вкус.
«Тебе никогда не было стыдно, что ты со мной водишься?»
В его голосе промелькнуло что-то... странное. Я была слишком измотана, чтобы пытаться понять. Мысли путались и трескались губы. «Макс, давай выйдем. Ты поймаешь машину, как раньше. Поедем ко мне домой, родители на работе. Перекусим и ляжем спать. Времени у нас полно. Пока мы здесь, саранча стоит и время стоит». Я бормотала, а глаза мои слипались. Снаружи колотил дождь по жестяным оконным козырькам. Если я засну здесь, на бетонном полу, и меня обнаружит кто-то из жильцов, вот смеху-то будет. А ведь могут и милицию вызвать. «У нас в подъезде подросток-наркоман». «Что? Не наркоман? А почему спит среди бела дня на лестничной площадке под почтовыми ящиками?»
Скажи, Лена, а ты мне верила хоть когда-нибудь?
Я села ровнее.
Верила, то есть... Зачем ты вообще задаешь эти дурацкие вопросы?
Дурацкие? Он усмехнулся. Да, ты права.
Маг дороги.
Я резко подняла голову. Этажом выше на лестнице стоял бывший алхимик, а ныне писатель Царьков Алексей Викторович. На нем был все тот же трикотажный спортивный костюм, и даже вода на штанинах из разбитой вазы не успела до конца высохнуть.
«Маг дороги, вы можете зайти пока ко мне, пока не кончится гроза».
Я вопросительно глянула на Максимилиана. Тот потянулся и встал.
«На бедного некроманта ваше приглашение распространяется? Или мне в прихожей перетоптаться?»
«Да хватит тебе!» — буркнула я. «Пошли! Следи только, чтоб он нас не отравил».
Продавленный диван показался мне удобнее любой королевской перины. Бывший алхимик споро притащил из кухни табуретку, поставил на нее поднос с дымящимися чашками.
«Я завариваю травяные настои. Никакой магией, клянусь. Поддерживает силы, согревает. Вы промокли до нитки. У меня есть фен, я сейчас принесу».
И в самом деле принес мне старый фен для волос. Я включила его в розетку. Струя горячего воздуха прошлась по моему лицу, по шее, затылку. Волосы быстро высыхали. Я протянула фен Максимилиану, тот отрицательно покачал головой.
«Выпейте чаю», —
хлопотал тем временем алхимик.
«Самый обыкновенный чай, а это малиновое варенье».
Я понюхала чашку, поводила над ней рукой, лизнула чайную ложку. В самом деле обыкновенный чай. Он пролился ко мне в живот теплым водопадом. Я выпила 3 чашки подряд и бессильно откинулась на спинку дивана.
«Где тут у вас туалет?»
— громко спросил Максимилиан. Когда он ушел, алхимик приблизил губы к моему уху.
«Вы нашли швею?»
«Откуда вы знаете?»
«Ваши руки. Когда-то я видел мага, долго владевшего швеей. У него были не ладони, а сплошная мозоль. Он менял перчатки каждые несколько дней. Крепкие перчатки из драконьей кожи. У меня есть мазь, быстро заживляющая раны».
«Спасибо. В королевстве я это вылечу за 3 минуты».
Алхимик смотрел на меня грустно и преданно, как собака-боксер.
«Некромант знает про швею?»
«Знает. Какого лешего? Мы с ним товарищи. Мы вместе ходили наизнанку».
Я осеклась.
«Как только он узнает, что вы можете ходить наизнанку без него...»
Алхимик сокрушенно покачал головой.
«Не говорите ему. Не надо».
Я не ответила. Этот человек повторял мои мысли. Он был опытен и мудр, хоть и преступник. Значит ли это, что я тоже становлюсь мудрее?
«Я хочу вам кое-что рассказать», — прошептал алхимик. «Вы с некромантом очень меня напугали сегодня. Я был напуган, потом поразмыслил. У меня есть для вас ценная информация, но только для вас. Чтобы он не знал».
Алхимик тут же отодвинулся от меня и с невинным видом стал смотреть в окно. Вошел Максимилиан, вытирая руки о мокрую рубашку. Уселся рядом, хмыкнул.
«Льет», — озабоченно сказал алхимик. «Все еще льет, как из ведра, и гремит, гремит, как бы свет не погас». «Алексей Викторович»,
— вежливо начал Максимилиан,
«нельзя ли попросить у вас несколько часов покоя? Лена могла бы поспать на этом диване, я на ковре. Есть у вас ковер или раскладушка?»
«Да»,
— сказал алхимик после крохотной паузы.
«Разумеется. И раскладушка у меня есть, без матраса. И я вообще на время могу уйти из дома.
Он снова взглянул за окно, где дождь лил ручьями.